В ноябре исполнилось 190 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского. К этой дате приурочено множество мероприятий самого разного свойства в разных городах России. Центр юбилейных торжеств в Петербурге, где Достоевский прожил много лет и в котором развиваются сюжеты его главных произведений. Говорит директор Петербургского литературно-мемориального музея Федора Достоевского Наталья Ашимбаева.
Юбилей Федора Михайловича Достоевского и юбилей музея, потому что ровно 40 лет назад открылся музей. Конечно, разделить это очень трудно, потому что все это сливается практически в одни и те же 3 дня, юбилейные такие события. Мы приготовили такую программу, которую назвали «Образы Достоевского». Это как бы и образы Достоевского, которые воплощены художниками, иллюстраторами его произведений, но в то же время это абсолютно неразрывно связано с историей музея, с музеем, с его хранилищами. Мы выпустили альбом «Образы Достоевского». Это большой альбом, где большой справочный аппарат, буквально почти ко всем иллюстрациям подобраны цитаты из произведений Достоевского, то есть можно и рассматривать, и читать одновременно. То есть это вот такой большой проект. У нас происходит конференция «Достоевский и мировая культура». На этой конференции мы представляем новые книги о Достоевском, в том числе и наш вот этот альбом. Нас вот, например, интригует сообщение профессора Владимира Николаевича Захарова, неопубликованный автограф Достоевского. Вы понимаете, что автографы Достоевского – это такая великая редкость. У нас выходят альманахи под этим же названием «Достоевский. Мировая культура», которые стали уже весьма таким престижным изданием. Надо сказать, что литература о Достоевском безбрежна, огромна, и тем не менее она нарастает с каждым годом все больше и больше, как такой какой-то ком. Достоевский, вот он актуален, он тревожит умы разных людей. Именно в эти же дни Малый драматический театр отмечает 20-летие постановки своего уже такого легендарного, великолепного спектакля «Бесы». Они присоединились к комплексу всех наших мероприятий. Все это вместе взятое соединяется, мне кажется, в такой очень хороший комплекс различных событий.
Говорила директор музея Федора Достоевского Наталья Ашимбаева. О том, как сегодня следует читать книги Федора Достоевского, я беседую с директором Центра новейшей русской литературы Института филологии и истории Российского гуманитарного университета Дмитрием Баком. Когда отмечают юбилей какого-нибудь великого писателя, часто говорят о том, что этот писатель еще не прочитан. Об этом говорят так часто применительно ко всем русским классикам, что, похоже, это стало литературным штампом. Возможно ли новое прочтение Достоевского?
Я думаю, что новое прочтение Достоевского не только возможно, но и необходимо. Не новое прочтение нам нужно, а нужно преодоление слишком многих новых прочтений, которые стали каноническими в советскую эпоху, в перестроечную эпоху, одним словом, в 20 веке. Нужно прорваться к тому самому Достоевскому, каким он был для его современников.
Назовите, пожалуйста, несколько штампов, самых таких банальных, связанных с Достоевским.
Достоевский в 40-е годы связан с натуральной школой. Это социальный критик, который пишет про бедных людей, которые утеснены, угнетены внешними обстоятельствами жизни и так далее, и так далее. Это штампы, которые в свое время придумал Белинский и критики его ориентации, и которые с самого начала в Достоевском не видели Достоевского. Если говорить о первом романе о бедных людях, то Макар Девушкин – это никакой не герой раннего Достоевского, это подлинный герой Достоевского, которого нельзя излечить от бедности, который своей бедности упивается, кичит, она ему нужна, он всем желает нос натянуть, он упивается своей амбицией. Это подлинный герой Достоевского, который совершенно не вписывается в эту картину. И другой пример. Роман «Бесы», который в советское время один раз только был опубликован. Ну и существовал известный анекдот, что если в советское время будут устанавливать памятник Достоевскому, то нужно делать надпись «Это памятник Достоевскому от благодарных бесов». Роман «Бесы» — это не пародия на большевизм, не пародия вообще на революцию. Это просто до сих пор непрочитанный роман. В нем видят либо роман религиозный, либо роман антиутопический. На самом деле Достоевский говорит, что любая идея, даже сколь угодно благая, даже христианская идея, даже евангельская идея, при чрезмерном ее педалировании, при чрезмерном ею увлечении превращается в свою противоположность. Это про Россию, которая только-только выбралась то ли из лихих 90-х, то ли из времени свободы, когда любая любая идея тут же превращается в свой клон. Это то, что для нас абсолютно актуально. Если только прорваться сквозь штампы. Достоевский – религиозный мыслитель, веривший в Россию богоносицу, или Достоевский – либеральный писатель, который предостерегает против утопии тоталитаризма и т.д. и т.п.
В советское время Достоевского то считали прогрессивным писателем, то считали реакционным писателем, то включали в школьную программу, то выбрасывали из школьной программы. Если бы сейчас вы имели отношение к составлению некого наставления для чтения российского юношества, какие бы книги Достоевского вы порекомендовали прежде всего?
В первую очередь рекомендовал бы роман «Бедные люди», повесть «Записки из подполья» и роман «Бесы».
Неужели «Без преступления и наказания»?
Думаю, что «Без преступления и наказания». Еще бы я добавил повесть «Записки из мертвого дома», из которой вырос архипелаг ГУЛАГ и вся лагерная литература, повесть о страдающем в узах человеке и так далее. «Преступление и наказание» занял центральное место этого творчества Достоевского как раз в результате того самого нового прочтения, которое наступило в советское время. Просто потому, что он входил в школьную программу на протяжении ряда лет. По моему разумению, это не тот роман, с которого надо начинать знакомиться с Достоевским. Его идеи яснее выражены в других романах. Это штамп, который прочно сидит в головах у всех. Это я уже знаю. Это роман про то, как студент, неведомо почему, по теории убил старушку и раскаялся. Достоевский же не говорит о том, что Раскольников раскаялся. Это фантазия. Вот еще один пример штампа. Роман кончается словами, а это уже совсем другая история. Может быть, где-то там, на каторге, в каких-то сложных условиях жизни это раскаяние произойдет. Очень трудно преодолевать эти штампы. Я это пытаюсь сделать в своем преподавании. Я 15 лет работал в школе и преподавал детям. Это почти непосильная задача.
Известно, что Достоевский часть жизни находился в очень стесненных финансовых обстоятельствах и писал многословно, еще и потому, что платили в зависимости от количества авторских листов, которые он предоставлял в редакции журналов, которые публиковали его книги. Как вы считаете, допустимо ли сокращение романов Достоевского, адаптация их какая-то? Как адаптируют, скажем, для изучающих иностранные языки книги писателя на языке оригинала, для легкого чтения?
Никакая адаптация художественного текста недопустима. Это, конечно, абсурд. Это все равно, что адаптировать брюки до шорт. Но это совершенно не исключает вашей правоты. Достоевский действительно, находясь в стесненных обстоятельствах, работал на листаж, он диктовал свои книги, как мы знаем. Это не мешает романам быть гениальными. А наоборот, в романе «Идиот» в том-то и дело, что, как мы видим по черновикам, Достоевский иногда просто в растерянность, собственно, не знает, куда его поведет сюжетная линия. А в романе «Подросток» есть даже знаменитый случай, когда один и тот же герой носит разные имена в разных частях романа. Достоевский просто это не успевает выправить. Но надо сказать, что я недавно принимал участие в инсценировке «Братьев Карамазовых», которую сделал замечательный режиссер Виктор Рыжаков в учебном театре МХТ. Я работаю в школе-студии МХТ, преподаю актерам, и поэтому я написал либретто. И вы правы, я видел, как Достоевский повторяет одни и те же фразы, но это не просто погоня за гонораром, а это еще и просто лихорадочное мышление вслух. И в этом своя поэтика. Я упрощал, ни одного слова не вставляя от себя, я делал как раз то, о чем вы говорите, чтобы зритель лучше понимал, кто есть кто.
Профессиональный соблазн подсократить, отредактировать текст у вас есть. Вы с ним боретесь, как честный литературовед, но такой соблазн есть.
Такой соблазн есть, безусловно, да. Но вся литература – это право на сложное высказывание. Этому соблазну надо всячески противостоять, иначе мы будем говорить албанским языком и писать велосипед. Так же проще писать, да, как слышим, так и пишем. Вся жизнь, которая нас окружает, толкает нас как высказыванием как можно более простым, однозначным, доходчивым. Нажми на кнопку, получишь результат. Литература с самого начала не такова. И это страшный обман делать вид, что она такая.